Чем более Андрей отдалялся от дома Иваницких, тем яснее он понимал, насколько права была Лидочка, гнавшая его обратно. 8 часов, уже рассвело, бегут в гимназию первоклашки, веселые, вот, остановились возле воронки на набережной, как интересно. Издали видно, как они машут руками, потом спешат к морю, всматриваются вдаль, ждут, а может, еще один крейсер придет, может, еще раз стрельнет. Что с ними будет через год? Через 3 года. Неужели страшные прорицания отчима сбудутся? Отчим... Как не хочется думать о том, что он лежит в кабинете на ковре, будто брошенная, никому не нужная вещь. Надо идти в госпиталь и сказать обо всем Глаше. Для Глаши отчим — это вся жизнь. Что она будет делать теперь? Доживать в пустом доме? А может... Мне, как честному человеку, надо жениться на Глаше. Лидочка поймет меня, и мы проживем втроем всю жизнь и будем несчастны. И что за чепуха лезет в голову? Андрей быстро шел по улице, солнце взошло, тени еще были длинными, лиловыми, желтые и оранжевые листья, устилавшие мостовую и свисавшие с подпорных стенок, шум просыпающихся домов и дворов создавали ощущение сказочного города, где все люди должны быть добрыми и деловитыми, как гномы. Последний поворот. В животе заныло и стало жарко. Надо будет влезть снова под косу, но как поднимешься на подпорную стенку? Придется возвратиться мимо полицейского. Может, он еще спит? А то надо перелезть через забор, забор невысок, меньше сажени, но сложен из гладких, подогнанных друг к дружке плит. Пока Андрей рассуждал, как проникнуть в дом, полицейский его увидел. Разминаясь, он как раз шел вдоль ограды навстречу Андрею и был удивлен не меньше, чем тот нечаянной встречи.
«Это», — сказал он, — «вы чего? Я думал, вы спите».
«Не спалось», — сказал Андрей как можно естественней. «Встал и пошел погулять, утро такое хорошее».
Урядник тоже опомнился. «А как мимо меня прошел?»
«А я через забор», — сказал Андрей, разводя руками. «Чего вас беспокоить? У вас служба, вы устали, задремали».
«Не дремал я», — твердо ответил урядник. «Муха пролетит, услышу».
«А я издали решил, что задремали», — настаивал Андрей. «Ну, думаю, чего беспокоить? Вон там перепрыгнул».
«Дело молодое», — согласился полицейский. «Гулял, говоришь?»
«Я на набережную спустился, кофе пил», — сказал Андрей. «Готовить-то мне некогда». «А вы, если хотите, поставьте себе самовар». Тут он понял, что они стоят посреди улицы, и Андрей, обогнув полицейского, пошел наверх. Тот вздохнул и затопал сзади.
«Чаю можно», — сказал он. «Я еще яблочек сорву, если не возражаете. Ведь, ясное дело, пропадут. Кто их собирать будет?»
Они подошли к калитке. Дом был освещен утренним солнцем, входная дверь приоткрыта. «Сейчас выйдет Глаша», — воскликнет. «Андрюша приехал!» А потом на пороге появится Сергей Серафимович с длинной трубкой в зубах.
«Слухай», — сказал полицейский, — «а с курями что делать?»
«С какими курями?»
«А в сарае куры. Их кормить надоть. И яйца несут, понимаешь».
«Возьмите их себе», — сказал Андрей.
«Не», — сказал полицейский, хотя предложение его заинтересовало. «Может, хозяйка вернется».
«Давайте так сделаем», — сказал Андрей. «Вы яйца себе возьмите, а кур кормите».
«Добре, я женке кажу. Она пока за яичками приходить будет, заодно и корму курям задаст».
«Спасибо», — сказал Андрей, — «большое спасибо». Он пошел к дому, по дороге сорвал длинное яблоко, оно было налито янтарным соком. Ступить в дверь, за которой таилась неведомая полицейскому смерть, было трудно. Андрей понял, что не может даже откусить от яблока, настолько все в нем окаменело. Урядник стоял за спиной и тяжело дышал, словно переваривал какой-то трудный вопрос. Не дожидаясь вопроса, Андрей вошел в тишину, погрузился в запах бедствия. Он прошел к себе в комнату. Кровать была смята, простыни не было. Зато на пододеяльнике Андрей сразу увидел следы крови. Видно, в темноте задел, да не заметил. Он стащил с кровати пододеяльник, спрятал его в шкаф, затем аккуратно застелил кровать одеялом. Возясь с кроватью, Андрей все время прислушивался к шорохам дома. Он понимал, что надо подняться наверх и посмотреть на отчима, как он там один, как будто тот спит и требует внимания. Андрей за эти минуты ни разу не вспомнил ни о портсигаре, ни о письме, то осталось у Лидочки. Здесь были другие тревоги. Сквозь усиливающийся шум утра Андрей вдруг услышал, как к дому кто-то подъехал. Может, смена полицейскому? Хорошо бы смена. Андрею надо подняться наверх, а потом бежать в больницу и рассказать Глаше о том, что с отчимом раньше, чем успеют другие. В коридоре простучали короткие, уверенные шаги. Замерли у двери Андрея, раздался стук, и тут же дверь растворилась. На пороге стоял следователь Вревский.
«Доброе утро», — сказал он.
«Как почивали?»
«Спасибо», — сказал Андрей. «Хорошо. Вас ничего не беспокоило ночью?»
«Что должно было меня беспокоить?»
«Вы никуда не выходили ночью?»
«Простите, это допрос?» — спросил Андрей.
«Нет, я интересуюсь вашим времяпровождением», — сказал Вревский.
Скулы его играли, и челюсти двигались, будто он дожевывал нечто крепкое. Маленькие глаза смотрели в упор.
«Я спал», — сказал Андрей. «Потом утром ходил вниз, пил кофе, вернулся».
«Если вы не возражаете», — сказал Вревский так, что ясно было, возражение Андрея он в расчет не возьмет, «я попросил бы вас сопровождать меня в одно место».
«В какое?»
«Вы узнаете по прибытии».
«Простите, но я не обвиняемый».
«Я вас ни в чем не обвиняю, но в интересах следствия вы должны немедленно следовать со мной».
И он отступил в коридор, пропуская Андрея.